Это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. В эти полчаса заглянем в Соединенные Штаты, где не то уже выборы президентские следующие настолько близко стали, не то в прошлом Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов, высказался как-то не так, ведет себя как-то не так. Другие какие-то события, мероприятия тоже происходят, но все ведет к тому, что бывший, опять же, президент снова стал злодеем номер один. На этой неделе резиденцию Трампа во Флориде обыскал ФБР. По некоторым данным, искали и нашли там документы, не подлежащие разглашению. Гриф секретности предусматривает ознакомление с ними лишь в Белом доме, но Трамп якобы вывез их к себе в резиденцию. Что может Трампу грозить? Что там в этих документах содержалось? Потому что есть уже разные, так сказать, инсайды и набросы. Да и вообще, как другие президенты поступали с аналогичными документами? Ну и в конце концов, не слишком уж дешевый, что ли, способ демократы выбрали, чтобы предотвратить выход Трампа на следующие президентские выборы. Это уж если прям совсем так по-простецки. Ответы на эти вопросы и на другие тоже будем искать в эти полчаса. Наш сайт radiosputnik.ru, у нас телеграм-канал работает, принимает и публикует сообщения и цитаты гостей нашего эфира и принимает тоже ваши комментарии. Чат-бот «Радио Спутник» найти просто. Телефон студии прямого эфира 95-95-91-2. Ну и WhatsApp можно написать 968-766-3311. А на связи со студией «Радио Спутник» Владимир Мажегов, политолог-американист. Владимир Ильич, я вас приветствую.
Да, Алексей, здравствуйте.
Владимир Ильич, собираю прям разные мнения, разные гипотезы, читаю самые, вплоть до самых таких, казалось бы, крышесносящих. Ваше мнение хочется услышать. Что за причины? Почему за Трампа взялись? Слишком уж много разного произошло, было сказано, было сделано за последнее время, чтобы вот действительно бровь можно было так приподнять и подумать, а уж не вот это ли там?
Ну, ответственность взял на себя Гарланд за все происходящее, значит, глава Минюста американского, да, но, в принципе, в Америке никто не сомневается, что, конечно, за всем этим стоит верхушка Демпартии, и, в общем, что характерно, что, в общем, понятно, что консерваторы об этом говорят, но об этом говорят и либеральные СМИ, в общем, кто-то говорит об этом смущенно, кто-то злорадно, но, тем не менее, в общем, консенсус в этом понимании, в общем, абсолютно есть, что, да, действительно, через два месяца выборы в Конгресс промежуточные, которые по всем опросам Байден с треском проигрывает, после чего Трамп объявляет о своем выдвижении на следующий срок. И понятно, что вот этот победный реванш консерваторов, победный реванш, значит, это партия, сплоченная вокруг Трампа, и все это грозит тем, что, в общем, Байден за два года до конца президентского срока очень превращается в хромую утку. Вот, видимо, с этим, собственно говоря, и связаны вот такие вот спорадические такие и очень-очень опасные вот эти действия Демпартии, ФБР, Минюста, вот, которые вот вылились вот эти обыски у Трампа. Действительно, все говорят, как бы, в Америке, что такого не бывало. Это в первый раз мы это встречаем совсем. Но тут даже дело не в том, что вот действительно такого не бывало. Такого не бывало, да. Но дело в том, что еще не бывало, может быть, важнее то, что не бывал такой кризис судебной системы, вот, которая вот явно назревает, а это, в общем, прямо скажем, это важнейший столб американского бытия, и вот тут как раз, мне кажется, наиболее важный момент и наиболее серьезные последствия они могут ожидать именно вот здесь.
Разрешите уточнить, у вас такой момент, может быть, это все совсем не так, но тем не менее, вот в Твиттере у Дональда Трампа-младшего появилось сообщение о том, что в свое время Барак Обама, тот президент, который был до Дональда Трампа, преспокойно вывез к себе, в свою очередь, в Иллинойс, он, по-моему, из Иллинойса, тоже какие-то такие документы, совершенно спокойно их там, по-моему, уничтожил, ну, по крайней мере, это у него так было написано, и никакого интереса правоохранительных органов не последовало. Вот исходя из этого, хочется задать вопрос, а раньше что было? Бывали ли прецеденты? Вот тоже президент, может быть, какие-то документики к себе, может, ознакомиться, так сказать, вывозил и ничего никак? Или Трамп в этом смысле прям действительно самый первый и вот такая вот белая прям ворона?
Да нет, ну множество подобного всего бывало в Америке. Понятно, что президент, даже уходя из Белого дома, он остается очень важной фигурой, вот, партийной прежде всего. И, конечно, система американская работает так, что ну, это невозможно просто, когда человек приходит на 4 года, потом он уходит, и все остается по-прежнему. Такого не бывает. Понятно, что человек входит в эту воду, он уже остается в ней, и он так или иначе принимает участие в работе этой системы. Вот. Поэтому тут все говорят о двойных стандартах, собственно, и правильно, потому что сколько...
Разрешите было... уточнить буквально, я вот этот твит нашел. 30 миллионов страниц записи администрации были вывезены в Чикаго, причем tracked, то есть на грузовиках, я прям визуализировал. Да. Прошло 5 лет после конца его президентства, и указано, что ни одной страницы не было, ну как сказать, ни оцифровано, ни как, не знаю, disclosed, раскрыто, задекларировано, или, в общем, грубо говоря, что-то было опубликовано. 30 миллионов страниц, это про Барака Обаму, чтоб цифра была.
Ну да, действительно, потому что Барак Обама – это вообще серьезный игрок клановой демпартии, на него очень много завязано всего, и, конечно, никаких сомнений нет в том, что он продолжает играть ключевую роль в политике и даже в администрации Байдена, такой теневой, да, скажем, кабинет такой. Очень много вещей, очень много всего завязано на Барака Обаму. Вот. Ну, Трамп, да, вот его так, таким вот выбрали, таким козлом отпущения. И я повторяю, что это главным образом очень-очень опасный прецедент именно, не знаю, понимают ли это сейчас американцы, мне кажется, там очень плохо все сейчас понимают, вот. Но это прецедент, который может привести просто к потере доверия американцев к судебной системе. А это, повторяю, это важнейший столб американского бытия, потому что для нас это не очень понятно, да, потому что у нас какой-то менталитет монархический больше. Вот. А в Америке там такой иудокристианский менталитет, очень на Ветхом Завете завязанный. Вот. Там очень важна именно судебная система. И можно сказать, что вот Трамп, он уже поколебал, да, вот этот казус Трампа, да, он уже поколебал доверие американцев к выборам, да, потому что 2 года назад фактически он был сметен, да, с поста вот президента. Эти выборы до сих пор консерваторы, в общем, почти официальная позиция партии, что это, они были фальсифицированы. Вот, ну, сейчас вот то, что происходит в Америке, это подрыв еще одного такого важнейшего столпа вот, американского бытия, это судебная система, это Минюст, и это может грозить, в общем, неизвестно, чем это может грозить.
Разрешите, кстати, небольшим момент, такое сравнение, что ли, возникло в голове. Может быть, имеет отношение, может быть, нет. Просто если нет, так и скажите. Относительно недавно, когда принимали решение по поводу того самого дела Роу Уэйда, вот это про аборты старенькое, это что же, по сути, был выпад, удар или просто какое-то, ну, как сказать, надавили на судебную, опять же, систему? И это все как-то в одном русле, опять же, вот говорит о том, что вы сейчас предположили, что есть очень серьезные сомнения. Или все-таки не так, не туда и принципиально разные моменты?
Да нет, да, все это так, конечно, работает так. Вот и про Гарланда сейчас говорят, что у него личные счеты к Трампу, поскольку он вот намеревался баллотироваться в Верховный суд, Трамп его заблокировал. Да, и опять же, это тоже все, конечно, льет воду на ту же мельницу. То есть американцы видят, насколько двойные стандарты, насколько там все коррумпировано, насколько все это идет политические игры. Вот такой святая святых, да, для Америки, вот этой судебной системы. Конечно, да, там все это очень сильно сейчас шатается, и, в общем, ситуация действительно, ну, разговоров о гражданской войне все больше и больше, и мы действительно видим это о том, что Америка стоит на пороге 1760 года, и очень похоже очень на то, что это действительно все более и более на это похоже.
А вот к разговору о том, насколько кто начинает сомневаться, или насколько кто открывает свои собственные глаза, возникает просто ощущение, я по спортивно-развлекательным моментам на разных форумах, на разных сайтах посиживаю, совершенно не вижу никаких ни удивлений, ни откровений. Вот как была точка зрения у человека, у группы людей, у общинки небольшой, так она остается. Максимум она радикализируется. Если раньше вот мы, грубо говоря, за демократов, за либеральные ценности, то теперь все, Трампа сжечь, съесть, и после этого, или перед этим еще и все остальные дела сотворить неприличные. Республиканские, более консервативные круги тоже абсолютно радикализируются, всех перестрелять. Если попробуете прийти ко мне и с требованием сдать оружие, мою поправку вот эту отменить, я вам первым выстрелю во все места, до которых дотянусь. Вот открываются ли глаза? Или просто как вот были, убеждения? Никто никого ни в чем убедить, переубедить не может. Просто еще крепче стоят на своих позициях. Те, кто считали, что Трамп злодей, и он сам еще тогда еще, в 16-м году, нечестно заехал в Белый дом, вот те сейчас получили дополнительный аргумент, что вот, посмотрите, он еще и документы секретные вывозит. Те, кто наоборот говорили, Дональда Трампа нечестно свалили и всегда преследовали, те получили дополнительный аргумент, посмотрите, да, действительно, ФБР, давайте вообще лишим его финансирования.
Общественное мнение меняется в Америке, это видно. Это вот самый характерный, самый такой яркий пример – это Илон Маск. Да, это очень яркая общественная фигура, которая всегда голосовала за демократов. И в последнее время он все больше и больше, значит, уходит в сторону консерваторов. Он рисует вот такие замечательные картинки о том, что чем больше радикализируются, значит, либералы, тем более центристы смещаются вправо. И последнее заявление о том, что я буду голосовать за консерваторов, это вот очень яркий такой момент, очень яркий вот тренд поведения вот такого нормального, такого центристского большинства, которые на самом деле очень много родителей, которые вот в шоке, шокированы совершенно. Это не только консерваторы, это и в либеральных штатах люди шокированы этим секс-просветом и прочими там гендерными делами там демократов, вот всем этим. Вот. И поэтому, да, общественное мнение меняется, и люди понимают, что вот так вот быстро катиться вообще непонятно куда, вот, они не готовы. Вот. И, в общем, за консерваторов... И вообще говоря, знаете, демократы превращаются сейчас вот в то, чем был КПСС вот в последнюю фазу своей жизни. Это такую эпоху катафалков, в общем, входит, на самом деле, в Демпартию. Причем это не только внешнее вот такое проявление, это, на самом деле, и болезнь, на самом деле, она одна и та же. Потому что крайне идеологизированный конструкт вот демократов – это действительно необольшевизм. Вот. И они действительно ведут себя, там нет личности, там вот, и исключительно идеология, там, да, тут и абсолютно как безличная идеологическая машина. Вот. А в то же время мы видим, смотрим на консерваторов, там очень яркие личности, очень яркие, очень свободные, там тот же Десантис, там тот же Карлсон. Вот, то есть это яркие люди, которые способны мыслить, способны на какие-то свои выражать свое мнение. Вот, слушаешь демократов, это просто вот текст газеты «Правда». Это невозможно слушать вообще. Вот, и с тех сторон,
ну, я абсолютно убежден, что из демократической стороны вот примерно то, что вы сказали, абсолютно слово в слово в адрес консерваторов готовы повторить. А я единственное, буквально на несколько секунд вас прервал, Владимир Ильич. Давайте нашим слушателям быстренько вкратце напомним, что «Радио Спутник» есть в Телеграме, есть ВКонтакте, есть в Рутюбе, есть в Одноклассниках. Зайдите, найдите, подпишитесь. Можете и смотреть прямые эфиры, можете посмотреть архивы наших трансляций.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. По пятницам на «Радио Спутник».
Ну вот, «Живая природа» до сих пор убежден искренне лучшая программа на радио «Спутник», но порой разобраться в американской политической верхушке — это та еще дикая природа, живая природа. И вообще все, что там происходит, очень любопытно. Владимир Мажегов с нами на связи. Разбираем вот эту ситуацию с обыском или рейдом, как это назвал. Рейд, кстати, в русском языке достаточно нейтральное слово, в английском достаточно негативное. Именно так Дональд Трамп назвал появление ФБРовцев у себя во флоридской резиденции. Что с документом, Владимир Ильич? Разная информация приходит по поводу того, что там было. Слово «ядерная информация» даже там звучит. Какие сейчас ключевые, как гипотезы, теории, что там могло быть, о чем Трамп не хотел, чтобы кто-то узнал?
Ну, трудно сказать. На самом деле, очень противоречивая информация. Ничего конкретного нет. значит, да, там очень расплывчато заявляет, что там документы с грифом совершенно секретно. В то же время консерваторы говорят о том, что это был вот настолько вот такой дикий замес вот это, в этом рейде ФБР, что могли подбросить все, что угодно. Uh-huh. Вот, и надо сказать, что так оно и будет. И что бы они ни нашли, вот сейчас, вот, и что бы ни предъявили, консерваторы будут убеждены, что даже если это какие-то, они читают, что это были подброшены, что это
сфальсифицировано,
да. Это опять игры, да, очередные игры, то есть это будет, опять же, такой какой-то круг бесконечный подрыва доверия к системам американской власти. Вот потом, потому что вот сейчас то, что затеяли демократы, это они просто не понимают, к чему это может привести, мне кажется. И, может быть, консерваторы до конца не понимают.
Разрешите уточнить такой момент. Я понимаю, что это по большей части, как сказать, такое умозрительное, но, тем не менее, считай, второй раз за два года, ну, за два с небольшим года, звучат призывы лишить правоохранительные органы финансирования. Два года назад полицию требовали, ну, во время, в разгар БЛМа требовали лишить финансирования полицию, и что дальше никто толком ничего интересного предлагать не мог. Понятное дело, что ни к чему это не привело. Сейчас из стана республиканцев, и сам Дональд Трамп, и многие другие достаточно резонансные фигуры республиканских кругов, консервативных кругов, говорят, дефинансировать, снять финансирование ФБР. Вот это что за сигнальчики? По сути, правоохранительные органы, силовые структуры, это ну как, ну, куда ни денься, это основа, это фундамент, это базис правопорядка. Ну, никуда от этого не деться. Или настолько вот поверхностное отношение к правоохранительным органам, и все вот эти картиночки, видосики о том, как после заката могут просто так выломать дверь, взломать окно у любого магазинчика, или вообще в некоторых районах, некоторых городов просто так вынести из магазина кучу товаров. Это все правда, и правоохранительные органы никакого сейчас уже, ну, как это сказать, репутации, никакого авторитета не имеют.
Ну, после бунтов БЛМ действительно очень сильный опять подрыв доверия к полиции, ну и сами полицейские, вообще демократических штатов, действительно, это очень серьезный тренд, но это, опять же, это левацкие идеи, левацкие настроения. Консерваторы как раз-таки обещают финансирование повысить. Ну, то есть прийти к власти, навести порядок. И, в общем, ФБР это всегда было, опять же, таким патриотическим столпом Америки. Ну, в отличие от ЦРУ, которая всегда была очень странной организацией.
Я прошу прощения, это вот так, буквально крайне, тренд последних... Я понимаю, что общий тренд, он именно как раз в поддержку, но вот за эту неделю те сторонники, которые, ну, те люди, интересующиеся политикой, поддерживающие Трампа, говорят, defund the FBI, футболки такие даже продаются.
Ну, просто идет радикализация всего и вся, поэтому, конечно, подобные мнения проявляются, особенно среди вот обычных средних членов партии, но там на уровне губернаторов штатов и на уровне серьезных прецедентов там на серьезные посты, ну, такого нет среди консерваторов. Там все понимают, что государство... Хотя, конечно, есть и там партии чаепития, и есть разные либертарианцы, которые, опять же, поддерживают консерваторов, которые за... Вообще, американский консерватизм, он немножко другой, чем у нас. Там консерватизм за свободу личности вообще от государства. То есть государство отдельно, личность отдельно. Поэтому такие, в принципе, для консерваторов тоже могут такие характерные быть мнения, но я думаю, сейчас вот, и после все эти истории с БЛМ и радикализация этих левых и особенно расовых организаций черных, никто всерьез из консерваторов не будет ратовать за то, чтобы уменьшить финансирование полиции там, или ФБР.
Ну, в этом сомнений-то никаких нет. Просто по факту любопытно, как призывы развернулись вот на 180 градусов. Два года назад из либеральных кругов давайте полицию лишим финансирования, теперь консервативный. Понятно, есть повод, понятно, что дольше лозунгов и красивых выступлений дело не зайдет, но следом-то как раз и такой вопрос возникает. А насколько сейчас вообще все вот эти призывы, все вот эти подвижки, вся вот эта, извините, в хорошем смысле слова возня, а может, кстати, и в плохом тоже, насколько это реально или насколько это порождение, чего, порождение СМИ, порождение соцсетей. Просто вот если погрузиться, допустим, на один сайт, возникнет ощущение, что прям вот он ключевой момент вообще всего, что происходит в американской политике. А в реальности, оказывается, это вообще неважный момент. Где вот этот баланс, где вот эта связь, и можно ли ее сейчас нащупать? Почему это спрашиваю? Потому что человек, который следит за выборами, а американец, который пойдет на выборы, еще и в этом тоже вариться будет, это же все на мозги, извините, капает. Или по-прежнему пойдут голосовать фермеры, которые в интернете не сидят, газеты не читают, максимум там радиостанцию и телевидение местное слушают, смотрят.
Ну, сейчас, мне кажется, очень многие пойдут голосовать. Действительно, политизируется глубинка американская, политизируются те люди, которые никогда политикой не занимались, но потому что политика приходит в каждый дом, приходит в каждую школу. В общем, мне кажется, очень серьезно повлияло, может быть, даже вот на то, что вот сейчас так такой вот спорадический жест демократы с этим обыском у Трампа совершили. Возможно, на это повлиял приезд Орбана в Техас, который тоже вызвал большой очень ажиотаж в консервативных кругах.
Да.
И речь его была сенсационная, и фактически это вот такой европейский Трамп, да, и как бы такая выстраивается ось Америки, Европы, что вообще демократы очень сильно боятся на самом деле, потому что им удалось погасить вот этот популистские движения там, 2 года назад, но они никуда не делись. И сейчас, когда вот идет война на Украине, когда Европа тоже шатает ее, там, она остается там без газа там, и так далее, и опять же, очень эти движения все поднимают голову, и очень нервозно сейчас в стане демократов, демпартии, вообще в стане такого глобалистского дискурса, очень все нервозно. Вот это часть вот такой, скажем так, такой вот мировой гражданской войны, как я это называю, когда вот два лагеря, которые никак не примиримы, действительно, вот, ну, вы правы, они просто радикализируются, но не меняют в основе своего мнения. Вот центристы, конечно, там уходят туда или сюда. Ну, скорее консерваторы, опять же, они двигаются. Но в целом вот эта радикализация, она налицо. И вообще говоря, это вот уже как бы орудие к бою, что называется.
Ну и отсюда, Владимир Ильич, отсюда главный вопрос уже непосредственно про фигуру Трампа. Если немножечко уже и финалить, и резюмировать. Разные мнения, опять же, звучат от призывов там какие-то самые серьезные криминальные меры применять, до просто вот этого предположения, что отстранят его, допустим, от возможности занимать какие-то государственные посты, это автоматически лишает возможности участвовать в выборах. На ваш взгляд, что дальше для Дональда Трампа? В плане последствий конкретно относительно этой ситуации, относительно обвинений по вот этому, якобы вот по этим самым классифицированным документам?
Да, ну вполне возможно, что Трампа действительно отстранят, его могут осудить, его могут не дать продвигаться дальше. Но дело в том, что партия-то за Трампа. Еще раз говорю, что это не повлияет на доверие к нему в партии. Вот, а в партии есть и другие люди, есть молодые люди. В общем-то, Трампу достаточно оставаться флагом, достаточно оставаться знаменем партии, таким вот крестным отцом консерваторов. А там вот есть ДеСантис, допустим, который вполне может баллотироваться и победить.
А достаточно будет харизмы, чтобы вне своего штата еще достаточно серьезно погреметь?
Да, конечно, потому что Трамп скажет, вот это мой преемник, вот этот отличный парень, прекрасный, он сделает Америку снова великой, я буду с ним, и все будет работать. То есть, Трамп действительно, ему удалось, вот что ему удалось, вот где он молодец, там молодец, ему удалось перестроить партию, которая разваливалась, в общем-то, она была половина там под неоконами, там половина там тоже непонятно где, то есть она совершенно сейчас другая партия. То, что сотворил Трамп за эти годы, за 4 года своего президентства, за 2 года вот этой своей как бы не особо какой деятельности, да, то есть он, в общем-то, только говорит и какой я хороший, какой я замечательный, да, он выходит перед экранами. Такое ощущение, что больше ничего не делают, а, в общем-то, оказывается, что народу-то больше ничего не надо, и что действительно все получается в том плане, что партия цветет в партии мощная.
Вообще
партия,
вот очень любопытно, если посмотреть, опять же, онлайн какие-то опросы, я понимаю, что это только сегмент аудитории, но там как раз в почете американские демократические молодежные всякие лидеры, Александра, Окасио-Кортес, Эндрю Йенг, там такой перспективный молодой был, Пит Буттиджич, вот, к сожалению, забыл, из Массачусетса, губернатор, сенатор, Камала Харрис, в конце концов. То есть я к тому, что есть аргументы и с той, и с другой стороны, а вот в отношении того, что, как вы сказали, очень любопытный момент, глубинка политизируется, так ведь глубинка всегда, грубо говоря, ногами ходила на выборы. А прошлые выборы, они стали резонансными во многом из-за того, что разрешили голосовать, ну так вот прям публично, по почте. Всегда вспоминают цитату Майкла Мура, который после тех выборов, которые Трамп выиграл, сказал такую вещь. Он демократических настроений человек. Он сказал, Трамп победил и не мог не победить на этих выборах, потому что его избиратели приходят ногами на выборы. А вот если разрешить голосовать через компьютер, через смартфон, через Nintendo, через Twitter, там какие-нибудь другие еще социальные сети, некоторые из которых заблокированы на территории России, потому что принадлежат организациям, признанных экстремистскими, и все. Никаких сомнений не нужно, не возникнет, что человек, который дома сидящий, вот две кнопки нажал, взял, проголосовал, и у демократов будет очень серьезный аргумент. Что на это скажет Владимир Ильич?
Ну, это все вполне возможно. Это может все вполне повториться и через два года. Безусловно, да. И демократы также точно сделают выбор, как они сделали...
Не будет хватать ресурсов по почте, придут голоса по электронной почте.
Да, да. Поэтому тут надо понимать, что да, демократы очень сильные, но сильными становятся и консерваторы. Я поэтому говорю, что ситуация на грани гражданской войны реальная. То, что сейчас мы видим, консерваторы лишены прессы, по большому счету, они, ну вот, Fox News, да, там единственный такой серьезный ресурс, но он серьезный ресурс. И мы видим, насколько вырастают рейтинги консервативных программ, насколько вырос за последние годы Такер Карлсон тот же. Вот. А в то же время там CNN, там все вот эти либеральные, СМИ, они теряют. Вот. Ну, теряют, реально теряют. Они говорят одно и то же, люди не верят им.
Вот. Владимир Ильич, вам спасибо огромное за беседу, за некоторые раскрытые подробности того, как живет американская политическая верхушка и чего ждать уже в этом году. Владимир Мажегов, политолог и американист на радио «Спутник».